Лучше уж человек без мозгов. Смешно и безопасно. «Вьяха!» — завопил табунщик и понесся по степи. Глава вторая. Трудно в мире подлунном брать быка за рога. Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака. Николай Глазков. Старейшина племени веслоухой ГСР Дангаа завтракал. Он подслеповато щурился сквозь пар котла на мясную наваристую шурпу, изредка запускал в горячую жижу сложенные щепотью пальцы, вылавливал приглянувшийся кусок и, внимательно рассмотрев добычу, бросал кусок мяса, чаще в рот, реже обратно в котел. Каждый всплеск отвергнутой баранины привлекал к себе внимание третьей жены старейшины, недавно выигранный в Альчик молодой Барчин Татай. Женщина сидела у откидного полога юрты, занятая шитьем, и с жадностью оборачивалась на булькающий котел. Ее опасения имели под собой веские основания. После заполнения объемистых животов ГСР и двух первых жен она имела шанс остаться голодной, и уж во всяком случае цветущую круглолицую красавицу, каждое утро смазывающую щеки дорогим перепелиным жиром. Но никак не интересовала изголодавшуюся Барчин стайка голопузых малышей с визгом и воплями, пронесшаяся мимо юрты. Старейшина с трудом оторвался от созерцания очередной порции еды. «Женщина!» Булькнул ГСР сквозь недожеванное мясо, и женщина привычно обернулась на звук. «Подними свой зад, да не отощает он вовеки, и узнай у детей, зачем они бегут на круг собраний, и поживее, если не хочешь слизывать подгоревший жир со стенок котла». Барчи Татай как-то сразу, с первых дней своего поспешного замужества, перестала принимать близко к сердцу грубое обращение и неопасные угрозы мужа. Не торопясь, она встала и, потянувшись всем своим гибким телом, не рожавшей дочери степей, высунулась за полог. Через некоторое время она задернула кошму и повернулась к ожидавшему ГСРу. Последние новости, слишком долго задерживающиеся за белоснежными зубками красавицы, привели сытого ГСРа в дурное расположение духа, отнюдь не способствующее пищеварению, и он нахмурился и придвинул поближе кривой посох.
«Дети говорят», — как раз вовремя открыла свой пунцовый ротик довольная жена, — «табунщик Кан-Ипа на круг собраний чужого дурака привез, в степи подобрал». Люди наелись, отоспались, теперь веселье у них, смотреть идут. Хороший дурак, смешной, только руками трогать Кан-Ипа не дает, мол, испортите мне дурака, что я тогда мудрому ГСРу Дангаа показывать стану. Вот придет ГСР и дам дураку полную волю. Иди, ГС, может, и вправду интересно».
Старейшина подцокал языком и, грузно встав, направился к выходу. Шагнув за полог, он на мгновение задержался и всем телом поволчьи развернулся к жене. «Пойдешь со мной?» И, не дожидаясь ответа, зашагал вперед, выпятив живот и держась подчеркнуто прямо. «Как же, уже бегу!» — проворчала Барчай Татай, задергивая кошму и проворно подкатываясь к остывающему котлу. «Что мне дома дураков мало, чтоб за ними на круг бегать, да и то сказать дома свои, а там привозные?» На кругу табунщик Кан-Ипа показывал толпе соплеменников найденного им безмозглого. Сегодня сюда сошлись в основном темноволосые юнцы, но кое-где мелькали седые космы стариков из худородных и яркие тюрбаны любопытных женщин. Все улыбались и подталкивали друг друга. Степной дурак ездил на лошади. Кан-Ипа бережно подсаживал его в седло и пускал коня вокруг себя на опущенном поводу. Толпа задерживала дыхание.
На половине круга безмозглый неизменно терял равновесие и покорно падал с животного, стараясь не очень больно ударяться об утрамбованную землю. Толпа взрывалась визгом и криками восторга, и все повторялось заново. Старейшина Гессер растолкал собравшихся и выбрался вперед. Безмозглый как раз сидел на земле, потирая ушибленное бедро. Губы его виновато кривились, и в глазах медленно остывало странное неприятное выражение, очень не понравившееся Гессеру. Такое выражение подобает тому, кто смеется, а не тому, над кем смеются. «Ты кто такой?» — спросил он, раздельно произнося слова и подкрепляя сказанное энергичными жестами. Безмозглый промолчал и как-то необычно мотнул головой, словно отгоняя слепней, сначала в одну, а затем в другую сторону. Потом он встал и зачем-то сунул старейшине под нос свою грязную правую руку. Гессер брезгливо взял ее за запястье, внимательно осмотрел все пять пальцев, словно оценивая их пригодность для шурпы, и немедленно отпустил. «Это безмозглый», — вмешался подскочивший к Гессеру Кан-Ипа. «Он слов не знает. Язык в ручье полоскал, все слова смыло. Всего три выучил. Есть, пить и падаю. Совсем глупый». Гессер отстранил назойливого табунщика, забывшего приличие.
«Я старейшина Гессер Данга», — снова повторил он. «А ты кто такой?»
Безмозглый на миг задумался и ткнул себя кулаком в неприлично волосатую грудь, выглядывавшую из-под его дурацкого куцого халата.
«Я старейшина», — неуверенно повторил он, выпячивая тощий живот и едва уловимо меняя осанку.
Словно длинный ловчий укрюк проглотил.
«Данга!»
Толпа ахнула. Безмозглый сделал шаг, важный, семенящий, неуклюжий, от врожденной непомерной гордыни. На лицо его сползла гримаса презрительного самодовольства. И оторопевшему Гессеру вдруг померещилось, что стоит он перед чистой рекой и подмигивает ему из речной глади его же собственное отражение. Безмозглый заискивающе осклабился, и все сразу встало на свои места. Вот толпа, вот наглый табунщик, вот он, мудрый старейшина Гессер, а вот чужой дурак из степи.
«Отдайте его под паском», — буркнул нахохлившийся Гессер. «Пусть мальчишкам помогает. Или убейте, кормить не придется».
«Нет», — раздалось за его спиной. Старейшина гневно обернулся и нос к носу столкнулся с обнаружившимся сзади Юрюнг-Уаланом, избранным помощником верхнего шамана бездны. Ишь, ведун безрогий, тихо ходить стал, пора бы осадить взорвавшегося. Так ведь не уцепить теперь слизня засохшего. Верхний шаман совсем износился. Не сегодня-завтра в бездну уйдет. Кто тогда на его место сядет, колотушкой греметь? Он и сядет, мохноногий Юрюнг, чтоб его предки съели.
«Зачем он тебе, Юрюнг?» — примирительно спросил старейшина. «Добро б горожанин был, в жертву годный. Мы б его голодным глазам скормили. А этот? Умный ты человек, Юрюнг, зачем тебе чужая дурость?»
Не ответив, Юрюнг-Уалан поправил меховую шапку с костяной оторочкой и обратился к притихшим соплеменникам.
«Дети мои!» — срывающимся голосом крикнул шаман. «Слушайте меня! Слушайте одного из сыновей бездны! Запрет на безмозглом! Запрет на кровь его, запрет на мясо и кости его!»
Удивленное племя качнулось в сторону от непонимающе улыбавшегося дурака. Тот неловко поднял и опустил плечи, потер затылок и внимательно следил за воздевшим руки Юрюнгом.
«Раз в лунный год воссядет безмозглый на пегово отмеченного коня и, увидя его посадку, да рассмеется бездна голодных глаз, возрадовавшись доблести и силе ее сыновей из племени Пуран. Чтобы узнать свет дня, нужна тьма полночи, чтобы понять жару, нужен холод. Чтобы виднее стала гордость свободных наездников степей, нужен безмозглый, падающий со старой клячи, нужен человек, не умеющий ничего. Да будет так!»
И шаман резко зашагал прочь, разводя людей перед собой рогулькой полированного сотни ладоней жезла. Безмозглый пристально смотрел ему вслед, чуть сутулясь и поводя у груди сжатой в кулак рукой, и черты его постепенно теряли чужое выражение. Будто невидимая вода смывала с него лицо Юрюнг-Уалана, избранного помощника верхнего шамана бездны. Это видел лишь замерший Кан-Ипа, но он предпочел помалкивать.